эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями Украины. Какие проблемы крымских мусульман обсудили на встрече с Владимиром Зеленским? Какие вызовы сегодня стоят перед украинскими мусульманами? И как новый президент будет выстраивать диалог с жителями оккупированных территорий, которые исповедуют ислам? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Екатерина Некречия. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Это возможно сделать круглосуточно на 105.9 FM. Также вы можете слушать нас онлайн на сайте «Крым Реалии». Но еще есть особое время, когда мы присутствуем на средних волнах на 549 АМ с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Слушайте нас и, самое главное, звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните, участвуйте в дискуссии, задавайте вопросы нашим экспертам. Есть еще номер телефона, доступный для жителей материковой части Украины, 044-490-31-18.
Тема дня.
Вот мы видим с вами новость, да, сейчас это все, что нам остается, следить за новостями и смотреть, с кем же избранный президентом Украины Владимир Зеленский проводит встречи, о чем они говорят, и эти встречи часто они проходят за закрытой дверью, поэтому на самом деле мы можем узнать, что же там обсуждалось, как раз из уст тех людей, которые присутствовали на этих встречах. Ну вот, например, да, что мы получили? Мы получили сообщение в Фейсбуке от муфти Духовного управления мусульман Украины Саиды Исмагилова, который сообщил о том, что состоялась такая встреча в начале мая с Владимиром Зеленским. Есть фотографии, кстати говоря, да, это не секретная история. Но вот что обсуждалось на этой встрече, как это было, кто стал инициатором, все это мы спросим как раз у самого Саида Исмагилова. Шейх Саид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот инициатором встречи вообще кто выступил? Как так получилось, что одна из первых встреч избранного президентом Украины до инаугурации вот случилась именно эта встреча с муфтиями Украины?
Накануне встречи Владимир Александрович Зеленский встречался с православными патриархами, лидерами православных церквей в Украине. И, конечно же, у меня возник вопрос, а хочет ли он встретиться с мусульманскими муфтиями. Об этом я написал в Фейсбуке, где поставил вопрос. И буквально через час после публикации мне позвонила помощница из штаба Зеленского и сказала, что у них как раз была такая идея и желание встретиться с мусульманскими лидерами. И они еще к тому же увидели мою публикацию и поняли, что желания совпали, поэтому это очень, скажем так, удобное время, чтобы встретиться. И буквально на следующий день случилась эта встреча.
Какая цель, да, и почему вы такой бросили вызов, да, какие-то есть основные тезисы, проблемы, вопросы, которые вы посчитали нужным обсудить с избранным президентом, с новым президентом Украины?
Ну, вы знаете, очень мало информации вообще о программе Зеленского, о команде Зеленского, о том, какие шаги он будет предпринимать на посту президента Украины. Меня как муфтия мусульман Украины волнует, конечно, вопрос государственно-церковных отношений. То есть, какую политику изберет новоизбранный президент? Он будет дистанцироваться от религиозных организаций? Он будет в контакте с религиозными организациями? Или он, может быть, постарается как-то влиять на жизнь религиозных организаций? И вообще, что думает и какая у него есть идея по поводу ситуации с оккупированными Крымом и Донбассом, где проживают больше всего мусульман Украины. Поэтому, конечно же, мне было интересно узнать. И я думал, что вот именно на такой встрече как раз можно и обсудить эти вопросы, поэтому и поднял. поднял, вот, можно сказать, этот вопрос.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Саид Исмагилов, муфти Духовного управления мусульман Украины. Шейх Саид, ну а что вы услышали, да? Получили ли вы ответы на свои вопросы? Получили ли вы какую-то картинку о той стратегии, которая есть у нового президента, которого еще не было инаугурации, да, но это избранный президентом Украины Владимир Зеленский? И получили ли вы эту картинку от него или от его советников, от команды? То есть ли четкое представление и есть ли четкие ответы на вот вопросы, которыми вы задаетесь?
Ну, на этой встрече Владимир Александрович больше говорил, чем больше слушал, извините, чем говорил. Он выслушал, дал время высказаться каждому из присутствующих религиозных лидеров, пытался вникнуть в ситуацию, узнать, какие вопросы и проблемы волнуют мусульман Украины. Поэтому, собственно, он говорил очень мало, он старался понять, какими проблемами живут мусульмане. Поскольку было несколько присутствующих от разных духовных управлений, было три муфтия на встрече, то как бы каждый из нас высказался о своих пожеланиях и потребностях. И после того, как Владимир Александрович выслушал всех, он сам очень коротко призвал нас, в общем-то, к трем моментам. Один момент состоял в том, что он очень хочет положить конец, скажем так, вот этим конфликтам внутри украинского общества, которые были порождены выборами. Поскольку выборы проходили в очень напряженной обстановке, это сильно поляризировало украинское общество. Люди уже открыто выступали в конфликты друг с другом из-за симпатий по вопросам тех кандидатов, кого они хотят поддержать на выборы. Конечно, это сильно поляризировало украинское общество, и поэтому он сказал, что он как новоизбранный президент, который даже еще не вступил в должность, не взял на себя полномочия, уже хочет постараться призвать украинское общество к миру, взаимопониманию, диалогу. Политики меняются, выборы происходят постоянно, украинское общество должно жить дальше и должно консолидироваться. Идея, в принципе, очень положительная, как я думаю. Второе, о чем говорил Владимир Александрович, это об инвестициях. Он сказал, что его очень волнуют иностранные, в основном, инвестиции в украинскую экономику, и в том числе инвестиции из мусульманских стран. Он призвал муфтиев, чтобы мы поддержали его, и сказал, что готов взять на себя гарантии сохранности и безопасности иностранных инвестиций, и предложил, чтобы мы приглашали инвесторов из мусульманских стран. Ну и, конечно же, Владимир Александрович Зеленский высказался по вопросу межрелигиозного мира. Он надеется на то, что будет продолжаться межрелигиозный диалог и внутренний конфессиональный диалог, и разные церкви, разные духовные управления будут поддерживать мир и стабильность, и не будут вступать в конфликты между собой.
Понятно. Ну вот я должна сказать вам, я думаю, что вы это видели, также, наверное, видели в интернете, что в аннексированном Крыму отреагировали на эту встречу. Вот 2 мая встреча прошла в четверг, да, и, в принципе, там буквально уже в эти дни это обсуждалось в крымских пророссийских СМИ. Да? Например, вот РИА Новости Крым. Читаем новости от 3 мая. И реакцию, да, вот какая реакция из Крыма. Там говорят о том, да, и вы наверняка знаете, что вот такого человека Эдер Исмаилов, который является там заместителем крымского муфтия, вот, крымского пророссийского муфтия. Ну вот, что там говорят? Там говорят, что духовные лидеры мусульман Украины на протяжении 5 лет оскорбляли духовное управление мусульман Крыма и жителей республики, как это называют в аннексированном Крыму, да. И на самом деле там говорят, что вот духовные лидеры мусульман Украины не скупились на оскорбления в наш адрес, и, собственно, желающим, они говорят о том, что желающим наладить конструктивный диалог следует начать с извинений перед мусульманами Крыма и крымско-татарским народом в частности. Вот это слова некого, значит, Айдера Исмаилова. Шейх Саид, я должна отметить, да, что есть несколько иная реальность, если мы говорим про СМИ, как все представляется в Крыму. Иногда ты берешь разные комментарии на одну и ту же новость, это очень противоречивые вещи. Вот здесь мы видим, С одной стороны, информация от вас о том, что вы и коллеги встретились с избранным президентом Украины Зеленским, да, и там говорили о том, что вот диалог с оккупированными территориями. С другой стороны, вот такая реакция с этой вот оккупированной территории, да. Что можно ответить и как можно это прокомментировать для того, чтобы наши слушатели, они, ну, как-то смогли вообще разобраться, что происходит?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что я абсолютно не согласен с Айдаром Исмаиловым. Знаете, все эти 5 лет оккупации, вот, например, я могу про себя говорить, ежедневно переживал, волновался, интересовался теми проблемами, в которых оказались мусульмане в оккупированном Крыму. Мы всячески старались поддерживать информационно, финансово, вот, репрессированных мусульман, поскольку было огромное количество обысков за это время. Много детей осталось вследствие политических репрессий, без отцов, которых посадили и дали им реальные сроки. Обыски в мечетях, в медресе, подкидывание запрещенной в России литературы, на основании чего потом закрывались учебные заведения и вызывались в суды руководители религиозных организаций. То есть очень-очень много тех проблем, с которыми сталкивали мусульмане Крыма, в наших сердцах находили отзыв, мы поддерживали, мы информировали все мировое сообщество о тех репрессиях, которые проводит Россия в Крыму, о положении мусульман Крыма. Очень мощно работают правозащитники у нас в Киеве. В первую очередь, конечно, это Крымсос и другие организации, которые мониторят нарушения прав и свобод на оккупированных территориях. Постоянно проводятся благотворительные акции, на которых собираются деньги для того, чтобы передать семьям политзаключенных. Вот. И это все делается постоянно. Мы не молчим по каждому факту отключения воды, электрики в мечетях, на те обыски и аресты, в том числе инициированные и духовным управлением мусульман Крыма, вот, из которого, собственно, и Айдар Исмаилов. Если они думают, что мы не знаем о том, что они способствуют репрессиям собственного народа на оккупированной территории, они ошибаются, мы знаем. Вот, и мы говорим об этом, поднимаем на самом высшем уровне не только в Европе, но и в мусульманских странах, чтобы знали, что религиозные лидеры способствуют репрессиям по отношению к собственному народу, к собственным прихожанам. Поэтому я думаю, что у нас нету никакой вины и стыда перед нашими единоверцами в Крыму. Если бы мы могли помочь еще чем-то больше, мы бы это сделали.
Шейх Саид, да, ну вот еще также в этом комментарии прозвучало вот что, да, значит, что предыдущая государственная власть Украины внедрила, это все цитата, внедрила в среду крымских мусульман экстремистские религиозные течения и всячески притворяла в жизнь государственную программу по ассимиляции крымско-татарского народа. Вот конец цитаты, да. Это, опять-таки, вот из комментария Айдара Исмаилова, заместителя муфтия аннексированного Крыма. Что на это можете сказать?
Я абсолютно уверен, что государство Украины такой ерундой не занималось. Вопрос в том, что у нас в Украине очень широкие права и свободы, в том числе и религиозным организациям. Если какая-то организация или, например, какая-то группа мусульман не нарушает законы Украины, значит, они не считаются преступниками. В России преступниками считаются просто из-за того, что человек может читать какую-то книгу, из-за того, что он может с критикой относиться либо к власти, либо к официальным религиозным лидерам. И Украина никого не репрессировала, если человек не совершил реально криминальных преступлений. В России наоборот. Людей сажают просто за свободу совести, за свободу религиозных взглядов. Вот. И таким образом, наверное, представители крымского муфтията, который находится в Симферополе, очень, наверное, хотели, чтобы Украина сажала людей в тюрьмы, репрессировала, запрещала за то, что кто-то какую-то книгу читает или придерживается каких-то взглядов. Хочу огорчить. Украина – это свободная страна, где каждый человек имеет право свободно исповедовать свою религию. Если он не нарушает законы и конституции Украины, он не является Украиной преступником. Россия – это совсем другой разговор. Там все являются преступниками, преступниками, кроме тех, кто с пеной у рта будет служить действующему российскому режиму.
Спасибо вам за ваш комментарий, за то, что включились, рассказали о такой важной встрече и, собственно, о подробностях. Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины, был с нами на связи. И тема нашей программы, да, Зеленский будет говорить с Крымом и Донбассом. Мы обсуждаем встречу, которая случилась 2 мая. Инициатором стал, собственно, сам Саид Исмагилов, инициатором в Фейсбуке, да, на его такой призыв ответили в команде Владимира Зеленского. И, собственно, вот что получилось, да. И мы также вместе с Саидом Исмагиловым обсудили реакцию, которая в Крыму прозвучала, да, в крымских медиа. И, собственно, он ответил на эти комментарии, за что ему большое спасибо, да, потому что мы видим, как на одни и те же события абсолютно противоречивые такие разные комментарии есть. Значит, сейчас мы также хотим обратиться к следующим нашим экспертам. С нами на связи также муфтий Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым Айдер Рустемов, который также присутствовал на этой встрече. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы можете сказать, что вот для Крыма, да, и для оккупированных там регионов Донецкой и Луганской областей, что вообще вы услышали, какой лейтмотив, да, какие тезисы от Владимира Зеленского пришли, и как может выглядеть вот это вот в такой ситуации, в которой сегодня Украина является, да, вот это вот объединение, этот диалог, точнее, как может официально Киев и новый избранный президент как-то наладить диалог с мусульманами Донбасса и Крыма?
Насколько я понял нашего новобранного президента, речь идет о послании. Послание это видеоролик, который он намерен снять. Он отметил важность общения между нами, да, между украинцами. Он отметил, что люди, проживающие на этих оккупированных территориях, в Крыму и на Донбассе, они такие же граждане Украины, как и мы с вами. И отметил важность общения. При этом отметил важность конструктивного общения. Не деструктивного общения, а именно конструктивного общения. И предложил поучаствовать, скажем так, в том, чтобы наладить это общение. Как оно будет с практической точки зрения, ну, мы увидим далее. Больше того, что я сказал, ну, я не могу добавить тому, что я сказал что-то еще.
Угу. Вы видели наверняка реакцию, которая в аннексированном Крыму прозвучала, да? Потому что там вот заголовок РИА Новости Крым. Начните с извинений, значит, крымский муфтият говорит о том, что вот только после извинений от украинской стороны возможен диалог с мусульманами Крыма. Да? Вот как можно отреагировать на те заявления, которые звучат в Крыму, которые абсолютно противоречат тому, что звучит от вас и вообще от украинской и официальной стороны, да, в том числе. То есть это, я спрашиваю, для чего? Для того, чтобы, опять-таки, наш слушатель, тем более, который не глубоко в теме, чтобы он понял вообще, у кого какие факты, да, и кому в этой связи, к кому как относиться, у кого, может быть, кто вызывает больше доверия, да, потому что в Крыму называют, вот, далее цитата, так называемые духовные лидеры мусульман на протяжении 5 лет не скупились на оскорбления в адрес крымских мусульман и говорят о том, что диалог возможен только после извинений. Там говорят о том, что предыдущая государственная власть Украины внедрила в среду крымских мусульман экстремистские религиозные течения, всячески притворяла в жизнь государственную программу по ассимиляции крымско-татарского народа. Вот это вот звучит из уст, например, Айдера Исмаилова, заместителя российского муфтия Крыма. Что вы можете ответить?
Ну, понятное дело, что российская пропаганда, она не остановится. Понятное дело, что так называемые духовные лидеры, комментарии которых вы сейчас прочитали, они продолжат свою работу. Они являются частью этой всей пропаганды. И я думаю, что далеко не по своей доброй воле. Но сейчас речь не идет о них. Вот речь идет, еще раз подчеркиваю, о нас. Вот, о том, чтобы наладить общение между нами, между гражданами Украины, которые там проживают, обычными людьми и теми, которые здесь на материке.
Понятно. Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир. Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, был с нами на связи. И у нас есть еще один эксперт с нами на связи. И мы сейчас поговорим с Русланом Халиковым, украинским религиоведом. Руслан, приветствую вас.
Доброе утро.
Что вы можете сказать? Как вообще, как возможно там этот диалог восстановить или начать? Или эти 5 лет диалог присутствовал все-таки с оккупированными территориями украинскими, да, если мы говорим про вот крымских мусульман или мусульман, которые живут там в оккупированных частях Донецкой, Луганской области? То есть что нужно сделать для того, чтобы этот диалог или поддерживать, если он есть, да, или наладить, если его нет?
Ну, тут сразу есть несколько сфер, в которых должен проходить диалог, и он не везде проходит. Это прежде всего диалог между теми мусульманскими лидерами, которые вот собрались за этим столом вместе с Зеленским, ну и, собственно, их диалог вместе и с государственной властью. То есть там последние несколько лет не очень активно они между собой вели диалог, скажем, там в рамках Совета муфтиев и тому подобного организации. То есть то, что они уже собрались, там и шейх Тамим, и шейх Исмагилов, например, которые довольно редко встречаются, это уже хорошо, и что они смогли высказать каждый свои мысли друг другу и президенту новоизбранному. А второй диалог – это диалог с лидерами, собственно, тех подконтрольных России мусульманских организаций. Ну, понятно, что там вот с их стороны, вы правильно заметили, неприятие пока что этого диалога, но с этой стороной придется вести скорее не диалог, а призывать каких-то еще третьи организации, то есть какие-то либо международные мусульманские организации, либо международные организации в целом, потому что вести напрямую диалог с теми, кто находится на подконтрольных России территориях, наверное, ну, с официальными лицами будет сложно. И третий формат диалога – это диалог, собственно, государства Украина и граждан Украины, которые живут на временно неподконтрольных территориях. То есть это такая дипломатия, как раз, которая позволит обычным людям, в том числе и обычным мусульманам, не обязательно официальным лидерам, почувствовать, что они нужны на родине и что Украина помнит о них и работает над тем, чтобы они вернулись. Вот. И я думаю, что как раз Зеленский, ну, по крайней мере, пока он еще не вступил в полномочия, может начать именно с диалога с теми, кто, ну, скажем, с мусульманами, которые на подконтрольной территории, то есть с лидерами, и с, ну, действительно донести какие-то свои месседжи хотя бы в формате пока что монолога к простым людям, которые оказались на неподконтрольной территории.
Руслан, а есть ли у вас понимание после вот того, что Саид Исмагилов написал в Фейсбуке по результатам встречи, да, после того, какие комментарии были озвучены, что, какая позиция у Владимира Зеленского относительно этого вопроса? То есть готов ли он там быть открытым в этом до конца, готов ли он действительно уделять время этому вопросу, да, еще дальше проводить подобные встречи и там в своих обращениях в том числе вспоминать и украинских мусульман, которые проживают на оккупированных территориях также.
Уже сама по себе эта встреча говорит о том, что он открыт и готов. Но дальше вопрос, насколько он будет готов к системной работе. То есть встретиться один раз хорошо, и это, наверное, было обязательно встретиться с лидерами разных конфессий. Наверное, еще будут продолжаться такие встречи. Хорошо, что он так быстро откликнулся на призыв. То есть это говорит о положительной динамике. Ну а дальше посмотрим, насколько это будет системная работа. Ну, сложно, наверное, вести системную работу до вступления во все права, то есть до инаугурации. Посмотрим, будет ли такие встречи после инаугурации. Не обязательно, собственно, с Зеленским. Это может быть там его советник по религиозной работе или министр, который будет курировать эти вопросы.
пока это все действительно только со знаком вопроса. Будем следить за этой ситуацией.
Да, по крайней мере, есть знак вопроса, это уже хорошо.
Да, да, это правда. Встреча случилась, по факту это было, обсуждалось вот что, да, и, собственно, мы уже знаем немало, да. Мы знаем уже больше, чем до первого тура или до второго тура выборов. Спасибо вам большое, Руслан Халиков, украинский религиовец, с нами на связи. Тема сегодняшней нашей программы – диалог, да, и что, собственно, как новый избранный президентом Украины Владимир Зеленский, какая у него позиция относительно мусульман, украинских мусульман, которые проживают на оккупированных территориях страны. Все это мы обсудили в нашем эфире. Оставайтесь с радио «Крым Реалий» на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалий». С вами была Катерина Некреча. До новых встреч.
Главным героем премии «Билборд» в этом году стал Дрейк со своим последним альбомом «Скорпион». Рэпер побил исторический рекорд, получив самое большое количество статуэток, целых 12, включая «Артист года». Правда, выйдя на сцену за одну из наград, музыкант говорил вовсе не о музыке, а о последней серии «Игры престолов», которая вышла на минувших выходных. Мэрайя Кэрри получила награду «Икона». В своей благодарственной речи она сказала, что таковой себя совсем не считает, а скорее наоборот. Певица вспомнила, как становилась героиней интернет-мемов и добавила, что всегда чувствовала себя аутсайдером. Ну а кто в своем статусе иконы не сомневается, так это Мадонна. Певица наград в этом году не получала, но зато исполнила песню «Мэдалин» в преддверии выхода своего нового альбома.
Анжелика Хьюстон решила не следовать примеру голливудских актрис и не встала на сторону движения МИТУ. В своем последнем интервью Хьюстон заявила, что, несмотря на обвинения в изнасиловании, она готова вновь работать с Вуди Алленом, в фильмах которого она раньше уже снималась. А вот режиссера Романа Полански, которого не раз судили за изнасилование несовершеннолетних, Хьюстон и вовсе решила оправдать.
Подобная история могла случиться 10 лет назад в Англии, Франции, Италии или Португалии, и никто бы даже об этом не услышал. Когда мне было лет 15-16, во Франции было целое движение «Плейбой». Мужчины постарше начинали заигрывать с тобой. Мое мнение, Роман уже расплатился за содеянное.
В интервью Хьюстон также пессимистично добавила, что за все 50 лет своей карьеры в Голливуде она не заметила никаких изменений в отношении мужчин к женщинам в киноиндустрии. О проблемах Голливуда говорит и Люси Лью. Актриса получила именную звезду, став второй в истории актрисой азиатского происхождения, чье имя увековечили на Аллее Славы. Вопрос недостатка этнического разнообразия в американской киноиндустрии Лью решила поднять во время церемонии открытия звезды.
Мне повезло появиться на аллее после Анны Мэй Вонг и Брюса Ли. Если моя работа помогла поменять отношение к стереотипным ролям, которые давали играть Анне Мэй, то я счастлива быть частью этих перемен.
Бороться со стереотипами у Лью действительно получается успешно. С недавних пор она больше не ограничивается ролью доктора Ватсона в сериале «Элементарно», но и выступает его продюсером и режиссером.
И еще о кино. Тарантино едет в Канны. Сегодня стало известно, что новую картину «Однажды в Голливуде» все-таки добавили в основную конкурсную программу. Напомню, что официально участников фестиваля объявили еще 18 апреля, но режиссера в списке не оказалось, якобы потому, что монтаж фильма вовремя не успевали закончить. Ну а теперь «Однажды в Голливуде» можно смело назвать самой ожидаемой премьерой грядущего киносмотра. В программе «Особый взгляд» тоже появились новички во втором по значимости конкурса Каннского фестиваля будет представлен российский режиссер Лариса Садилова с лентой «Однажды в Трубчевске». И, кстати, напомню, что также Россию представляет Кантемир Балагов с лентой «Дылда». Фестиваль стартует уже совсем скоро, 14 мая.
У эфира радио «Крым Реалий». Передача украинской службы «Радио Свобода».
Вітаю вас, друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Володимир Зеленський наголосив, що між Україною і Росією спільно лишився тільки кордон, і братськими відносами двох держав-сусідів ніяк не назвеш. Натомість Володимир Путін знову озвучив свою давню тезу, що українці і росіяни – саме братські народи, ба більше, по суті, це, на думку пана Путіна, один єдиний народ. Зеленський проти Путіна і Україна не Росія. Пам'ятаємо назву книжки колишнього президента України Леоніда Кучма. Обговоримо цю тему з гостем студії, яким є мій колега, телеведучий, оглядач проєкту «Радіо Свобода» Крим Реалії Павло Казарін. Вітаю вас, Павло, дякую, що до нас приєдналися. У нас ще один учасник, завдяки прямому зв'язку скайпом із Москви, російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Вітаю вас, пане Дмитре, привітаю вас, спасибо, що і ви з нами. Как нас слышите? Все хорошо, надеюсь. Ну що ж, і ви, шановні друзі, теж можете висловити свою думку, що є общого, як висловлюються російські пропагандисти, Володимир Путін, російські політики. Зараз вже 5 років війни триває розв'язаної Росії між Україною і Росією. Що общого досі є? Наскільки Україна насправді відірвалася від Росії за ці 5 років, чи цю вісти не варто перебільшувати? А спершу наведу заяву обраного президента України Володимира Зеленського напередодні у Фейсбук. Він свою думку висловив про те, що власне пов'язує зараз Росію і Україну.
Реальність така, що сьогодні після анексії Криму та агресії на Донбасі общого між Україною та Росією залишилося тільки одне – це державний кордон і контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки общого, а заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами і братськими. Такі відносини точно називати не можна.
Павле, ну от справді, оця паспортна дискусія, тролінг, якщо завгодно, між Путіним, ним же Путіним розв'язана і відповідями Володимира Зеленського, обраного президента України, вона порушила питання взагалі не лише щодо паспортів. Це дуже важлива тема. Ми вже її обговорювали у вашій своді. Ще не раз до неї, напевно, повернемося. Володимир Путін не забереться черговими певними чи рішеннями, чи заявами. Але, в принципі, оця спільність, як говорили в совєтське время, єдина общність, совєтський народ. Справді, через 5 років війни все, не можна поставити на цьому крапку, чи це не варто перебільшувати?
Вся война, вы знаете, в том виде, в котором мы ее наблюдаем, начиная с 2014 года, это война, в первую очередь, за идентичность. То есть, условно говоря, перефразируя Голду Мейер, мы хотим видеть себя украинцами, Кремль хочет видеть нас малороссами. Где тут пространство для компромисса? И в том-то и ужас, что пространство для компромисса, на самом деле, с точки зрения очень многих, здесь есть. И с точки зрения Владимира Путина, Украина – это не что иное, как продолжение, там, не знаю, триединого там, русского народа, и
да,
украинцы это малороссы.
Наведемо,
да, украинцы это в первую очередь малороссы, а с точки зрения, соответственно, носителей украинской идентичности, подобный подход, он неприменим, преступен и так далее. И, в принципе, мы ничего нового не наблюдаем. Вот Бенедикт Андерсон когда-то очень давно написал книгу «Воображаемое сообщество», где он говорил о том, что в том числе и нация является воображаемым сообществом. То есть нация становится нацией, когда начинает себя воображать, когда огораживается символическим, эстетическим, каким бы ни было другим контуром от соседей. И, условно говоря, величие германской нации продолжается до тех пор, пока два немца, условно говоря, верят в немецкий флаг, поют немецкий гимн, и у них есть примерное понимание того, вот суммы общего и разницы непохожестей. Точно так же в этом смысле история про любую другую нацию. Количество карелов за последние 70 лет в России упало там, с 87 в отдельных регионах процентов до 15%, не потому что их физически уничтожили. Нет, просто теперь эти люди в переписи заявляют себя как русские. Поэтому нынешняя война – это в значительной степени война за идентичность. И то, что мы наблюдаем, это вот такие вот политические извержения той самой войны и того самого противостояния, которое идет в том числе на фронте, и в том числе в медиа, и в том числе в информационной среде.
Дмитрій, ви слышите нас? Я знову звертаюся до ще одного учасника нашого ефіру, російського політичного експерта Дмитра Орешкіна. Він з нами на зв'язку із Москви. Як ви оцінюєте вот эту вот пікіровку, якщо угодно, Путіна, Зеленського, вот этой общей судьбе, общих не только паспортах? На самом деле не так и отдалилась Украина от России, как, судя по всему, считает Владимир Владимирович Путин? Или все-таки он ошибается, на ваш взгляд?
Понимаете, как я согласился бы с Павлом, потому что это действительно проблема идентичности. И вот как раз здесь очень важно, потому что идентичность бывает двух типов. Примордиальная, это от английского primordial, это значит исконный как бы, и конструктивистская, которая конструируется. В прежние времена доминировала примордиальная. И я думаю, что конфликт между Зеленским и Путиным, если его переводить на философскую почву, он как раз связан с тем, что Путин примордиалист, он по-прежнему мыслит вот той самой, ну, скажем, выдумкой, которая существовала в XIX веке, ну, о чем Павел тоже говорил, было ощущение там великой российской нации. Потом в Советском Союзе было ощущение новой исторической общности людей советского народа. Но Петрушка-то в том, что на самом деле новый советский, новая историческая общность была типично конструктивистской. Ее товарищ Сталин сконструировал и объединил, условно говоря, эстонцев с узбеками. А сейчас мы переживаем совершенно другую фазу, которую, видимо, Владимир Владимирович Путин своим философским умом не осознал. Идет речь о конструировании новых не этнических, а политических наций. Скажем, украинская нация определяется не тем, на каком языке там говорят. И никакой национальности там люди. Они могут быть греками, евреями, русскими, итальянцами, кем угодно. Они определяются набором прав национальных. Они определяются государственной принадлежностью. Они все в большинстве своем так или иначе проголосовали за господина Зеленского. И это признак появления новой политической нации из разных этнических наций. А Путин, он пытается все время вернуться к ситуации 19-го, а может быть 20-го века, где как бы один большой великий русский народ, и между делом так небрежно оскорбляет Украину, говорит, что это вообще не до государства, ну и так далее. А на самом деле мы наблюдаем процесс формирования этих наций. И в Белоруссии то же самое происходит. Батька Лукашенко успешно формирует свою белорусскую идентичность. И он уже не говорит о том, что, скажем, белорус это русский со знаком качества, типа не пьющий и работящий.
Дмитрий, я прошу прощения, вы вот вспомнили Беларусь, но если осудить последние события, я не беру во внимание того, что Путин все-таки отозвал посла Бабича, это ни о чем не говорит. Будет Мезенцев, неважно, это все равно Путин будет решать. Разве нет ползучей аннексии уже Беларуси после аннексии Крыма со стороны России? Теперь и Беларусь уже в лоно возвращается империи. Несмотря на все батькины эти усилия, как вы говорите.
Я думаю, что это довольно трудная задача, потому что одно дело Крым оттяпать, когда никто к этому не готов. К этому никто не был ментально готов, что так легко можно наплевать на правовые обязательства, связанные с Будапештским меморандумом. А Путин оказался к этому готов. А в Беларуси сейчас к этому готовы. И Александр Григорьевич Лукашенко всеми четырьмя конечностями и зубами тоже упирается изо всех сил. И Путин будет действовать по-другому. Это не будет силовая аннексия. Он пытается завинтить душилку, гаротту такую на шею господина Лукашенко с тем, чтобы ее экономически вынудить отдаться назад. Ради этого он даже готов пожертвовать, так сказать, риторические фигуры Бабича. Ну вот смотрите, мы вам идем навстречу. Но я думаю, это так просто не пройдет. Да, конечно, Путин хотел бы присоединить Белоруссию и сконструировать или реконструировать ту самую новую общность российского и белорусского народа. Еще недавно и Лукашенко хотел того же, когда он надеялся...
Да, но во главе, чтобы он был во главе этого единого государства.
Ну, естественно. Потому что они конструируют свои общности.
Но Путину сейчас... не удается, вы настаиваете, да?
Ну, пока нет. Пока Я думаю, что Лукашенко ему будет очень трудно сковырнуть. Главное, что все это понимают, все за этим наблюдают, и все к этому готовятся. Поэтому прямой ввод войск будет сопряжен с совершенно чудовищным количеством издержек. Я думаю, что Владимир Путин на это не готов почти. А вот экономически он будет его давить изо всех сил.
Спасибо, Дмитрий. Оставайтесь с нами. Ну и наведемо цитату винуватця наших урочистостей самого Володимира Путіна. От буквально днями, реагуючи на заяву першу ще обраного президента України Володимира Зеленського про те, що Україна готова надавати паспорти всім представникам, які живуть у державах з авторитаризмом, з корупцією, в тому числі росіянам. Путін відповів: дуже добре, і далі продовжує пан Путін свою думку.
Ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного. Я багато разів говорив про те, що українці і росіяни – братські народи. І навіть більше того, я взагалі вважаю, що це один народ насправді зі своїми особливостями – культурними, мовними, історичними, але по суті свої – один народ. І якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці. Ми будемо сильнішими і успішними.
Павле, я звертаюся знову до гостя студії Павла Казаріна. Справа зараз не в громадянстві, це окрема тема, хоч і дуже важлива. Справді, Володимир Путін вірний собі. Тут він дійсно наполегливо. Один народ. Це ще до війни він казав не раз. З таким лідером держави-сусіда, яка продовжує агресію, яка не віддає Крим той же, вашу, можна сказати, малу батьківщину, Павле. І водночас Путіна підтримують у цьому ті самі, якщо не 86, то переважна більшість росіян, 86%. Що в Україні тоді робити?
Ну, зберігати спокій та чистити євроінтеграційний кулемет. Понімаєте, тут тоже нужно очень понимать важную вещь. Мы когда очень часто слышим в Украине от некоторых украинских политиков о том, что нужно закончить войну, вернуться в некий условный 2013 год, то мы должны спросить самих себя, почему мы, собственно, убеждены, что Владимир Путин хочет вернуться в 2013 год, в довоенный. Потому что Владимир Путин не собирается возвращаться ни в какой 2013 год, потому что ему не нужно обнулять 5 последних лет. Его задача обнулить последние 28 лет и вернуться в период, который предшествовал абсолютно точно, который предшествовал 91-му году. Его болезнью, его родовой травмой является именно распад 91-го года, а не ситуация 14-го года. И в этом смысле, я повторюсь, действительно мы наблюдаем эту войну за идентичность. Условно говоря, в нашей стране есть люди, которые воспринимают там Украину и идеальную картинку будущего именно как независимую Украину, и для которых существование независимой Украины – это ценности. Есть люди, которые воспринимают Украину как Малороссию, и для них существование независимой Украины – это всего лишь данность, которая может продолжаться, а может и обнулиться. И Владимир Путин, он делает ставку вот как раз-таки на вторых. Они выступают порой такими политическими коллаборантами идеи русского мира и так далее, и так далее. И в этом смысле то, что мы слышим от Владимира Путина, в этом нет ничего удивительного. Для меня было бы намного удивительнее, если бы он этого не произносил.
А что робити в Україні? З новим президентом Володимиром Зеленським ще поговоримо його висловлювання.
В том-то это действительно главный вопрос. Владимиру Зеленскому придется определиться президентом, чего он будет. Потому что за него, условно говоря, голосовали люди с тремя разными повестками. Это люди, которые голосовали за него по соображениям войны. И те, кто хотят ее обороны от России, и те, кто хотят капитуляции. Люди голосовали за него как за борца с коррупцией, и люди, которые голосовали за него как за человека, президента холодильника, человек, который будет снижать коммунальные платежки, повышать зарплаты и цены. Да. Владимиру Зеленскому придется определиться со своим ядерным электоратом в ближайшее уже время, на кого именно он будет опираться. Он будет опираться на тех людей, которые ждут от него снижения цен, на тех, кто ждет от него борьбу с коррупцией, разгосударствление, борьбы с олигархами и так далее, или он будет опираться на тех людей, которые в списке угроз на первое место ставят именно российское вторжение.
Павло, якщо прокоментувати ці заяви, ми сьогодні навели фрагмент вчорашньої заяви Володимира Зеленського в Фейсбук раніше. Це, власне, була перша заява, на яку от, власне, Путін відреагував. Ми навели слова президента Росії. Що це? Як це можна характеризувати? Чи мало хто не очікував таких заяв з боку Зеленського?
Ну, во-первых, о чем свидетельствуют все эти посты? Что Владимир Зеленский очень хороший спичрайтер. Я просто как человек, который профессионально занимается текстами, смотрел на это и понимал, что это хорошо написано. А Владимиру Зеленскому, понимаете, в чем штука? Многие расценили появление таких довольно резких постов, довольно таких категоричных отповедей, да, в адрес российского президента, как то, что Владимир Зеленский обречен быть утрамбован в пространство политически возможного в Украине. То есть существует определенное, условно говоря, Леонид Кучма тоже побеждал в 94-м году.
С гаслами про российскую мову, другую державную,
да, и так далее. Да, но в конечном счете вынужден был продолжать курс на обособление Украины от имперского тела, на какую бы то ни было, но деколонизацию и так далее. И так
Зеленский
далее.
Так теж має підпис, судячи за всего?
Понимаете, в чем я хочу сказать? Даже если Владимир Зеленский, это всего лишь марионетка, и за ним стоят совершенно другие люди, которые будут стремиться решать свои бизнес-задачи, то им в любом случае выгодно, чтобы даже если президент, который выполняет роль ширмы, чтобы этот президент не бесил украинское общество настолько, чтобы собрал против себя Майдан. Для того, чтобы, условно говоря, Майдану спроможня часть украинской аудитории, это та, которая очень болезненно реагирует на любые попытки утащить Украину обратно в империю.
Але 73% за Зеленского.
Да, но 73%, которые за Зеленского, это совершенно не люди, которые хотят дружбы с Россией. Угу. Это люди, которые голосуют за Владимира Зеленского по совершенно разным причинам. Потому что многие на Западной Украине голосуют за Владимира Зеленского, потому что считают, что он будет лучшим локомотивом для украинского поезда, который идет в Европейское депо, чем Петр Порошенко.
Незважаючи на риторику Порошенка, ми, до речі, звернулися сьогодні, буквально вийшли на вулиці Києва, звернулися до киян, гостей столиці саме з такими двома основними запитаннями нашої сьогоднішньої програми, власне. От щодо того, що казав і студії Павло Казари, наскільки пересічні українці зараз вважають, що Україна віддалилася від Росії, чи насправді цю віддаленість не варто перебільшувати, і війна вплинула, це чи ні? Що общого між Україною і Росією, якщо російською мовою сказати? От що відповіли респонденти на таке запитання.
Ну, лінія фронту, звичайно.
Україна, Росія, народ, мабуть.
Не знаю навіть.
предки какие-то.
У людей, у яких есть какие-то семейные связки, это безперечно.
Деякі риси характеру. Ми всі любимо хаяти владу. Якісь, мабуть, традиції ще залишилися. Ну і все, напевно. Ну, мова, але в нас починають внедрять українську.
Остається дуже мало. Зеленський сказав границя. Ну, наверно, какие-то родственные связи.
Я думаю, що спільного багато, бо ми всі вийшли з так званого союзу.
Я вважаю, що віддалилось настільки, що я вже ніколи не зможу своїм дітям сказати, що росіяни – це брати.
Це потрібно большое много времени, щоб опять люди стали ближе.
Какой-то осадочек есть, так сказати. Так що прям вообще ненависти какой-то нет.
Я просто з Маріуполя. Я дуже знайома з цією ситуацією. Мені здається, дуже сильно, тому що не дуже красиво, можливо, з боку влади якось мати якісь справи з Росією. Тому так, ми віддаляємося. Не можу сказати, що... Ні, все. Ми віддаляємося.
У кожного поселилася вже якийсь камінчик, навіть маленький. Не будемо казати за великі речі. Я думаю, що це надовго.
Я не думаю, що дуже сильно.
Мне тоже так кажется. Это, ну,
мало дуже прошло років,
да, а глобально нет. Мы очень рядом, то есть очень легко вернуться туда. Это и страшно.
Ну, я не знаю. Я думаю, що однозначно віддалилося. Я, звісно, звичайно, не хочу, щоб була війна. Я думаю, що від цього програють обидві сторони глобально. Бо все одно якісь відносини мають бути, якісь товари ми можемо там купувати, віддавати. І від цього всі мають вигравати.
Ну, такі думки, вони, звісно, не репрезентативні. Дмитрий Орешкін, учасник нашої програми завдяки прямому зв'язку із Москви. Дмитрий, смотрите, от такий вопрос к вам. Якщо судить по російським от этим політичним шоу пропагандистським, іноді набираєшся терпіння, ну, нужно это делать, смотриш. Опять же, может быть, не совсем репрезентативное впечатление мое, но не очень, как бы, привечают нового президента Украины. Конечно, не настолько острая критика, как в адрес Порошенко, предшественника, но особой вроде радости не испытывает. Правильное мое впечатление, а ваше каково?
Ну, условно, конечно. Я не знаю, кто бы устроил Москву, или, точнее говоря, Кремля, Кремль, потому что Москва – это все-таки отдельный организм, который к Кремлю не сводится, в качестве президента Украины. Есть только Владимир Владимирович Путин, ну, может, Бойко, я не знаю, кто-то еще, но это же нереально. Так что нравится, не нравится. Тут, понимаете, ведь не важно, как они относятся, кремлевские, важно, как оно есть на самом деле. А на самом деле Украина уже самостоятельное государство, с этим надо договариваться, надо примиряться, надо как-то это принимать как данность. Зеленский законно избранный президент. Нравится он, не нравится, это ваши личные переживания, наши личные переживания. Симпатичен, не симпатичен. А есть совершенно объективные, чисто географические вещи. Вообще не мое дело из Москвы судить о том, плох Зеленский или хорош. Это дело украинского народа.
Дмитрий, спрашиваю вас в отношении, ну, собственно, российских властей, истеблишмента, если его так можно называть, лидера общественного мнения, если оно существует в России.
Эстеблишмент был рад радешенек, что проиграл Порошенко. И не из каких-то стратегических соображений, что меня больше всего пугает, потому что нет на самом деле у российского начальства сейчас долгосрочной стратегии. Если бы была, они бы вели себя несколько умнее, с моей точки зрения. Есть тактическое. Значит, где-то что-то оттяпать, откусить кусочек. Наказать, наступить на хвост Порошенко или Саакашвили, или каким-то лидерам Прибалтики, или вот батьке Лукашенко сейчас. Это на уровне вот какой-то дворовой логики. Меня обидели, а я в ответ стекло разобью. Если бы была долгосрочная стратегия, было бы понятно, мне кажется, этим людям, что по мере развития, экономического развития пространства, система управления должна приближаться к Земле. Если у вас Луна, то там может быть один губернатор Луны, и все в порядке, потому что она необитаемая. А если у вас густонаселенная территория, то ее надо дробить, децентрализировать функции управления. В частности, применительно к Союзу бывшему, это отразилось в делении этого огромного общественного пространства, скрепленного только коммунистической партией, на самом-то деле, на какие-то самостоятельные, более или менее успешно управляемые территории. Где-то лучше, где-то хуже. И это неизбежный процесс. Я бы сказал, что это необратимый процесс.
Для России современной тоже, да? Судьба СССР для современной путинской России, так вы считаете?
Что да, потому что вот такую 17 миллионов квадратных километров контролировать и управлять из одного центра, мне кажется, технически невозможно. Если управление не сводится к силовому контролю и административному контролю. Если вы хотите, чтобы территория развивалась, дайте ей больше полномочий, чтобы она себя чувствовала, чтобы ей было интересно развиваться.
А не наоборот, если ты не закручивать гайки. Там... Да, да. Спасибо, Дмитрий, спасибо большое за участие в нашем ефірі. Дуже вдячний російському політичному експертові Дмитрові Орешкіну. А завершуємо нашу розмову з гостем студії Павлом Казариним. Я наведу дані опитування цьогорічного. Ну, лютий місяць, ну, я не думаю, що сильно змінилися результати. КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, і російська недержавна дослідницька організація Левада Центр. Спільне опитування. Отже, за даними цього опитування, добре або дуже добре ставляться до Росії 57% українських респондентів. 5 років війни тривають. А погано 27%. Щоправда, треба позначити, що до росіян добре ставляться 77% українців, а до керівництва Росії тільки 13%. При цьому водночас те, що Україна має бути незалежною, так вважають 87% опитаних респондентів. Павло, як можна це прокоментувати?
Ну, во-первых, правильно говорили, що є різниця між отношенням, наприклад, к політичному руководству і там гражданам Росії рядовим. Возможно, для дуже багатьох українських респондентів і вполне естественно розділяється, условно говоря, Кремль і російського обывателя. Во-вторых, нужно понимать, что повторюсь, общество не всегда может быть отмобилизовано на пике. То есть, условно говоря, мы понимаем, что в какой-то момент градус эмоционального противостояния, он все равно стихает.
Но при этом общество не готово к капитуляции. Так я вас разумею?
Вы знаете...
Не готово.
Вы знаете, я думаю...
Примирение что... любой ценой.
Я думаю, что тут нужно ориентироваться еще на другую социологию. Война, которая началась в 2014 году, она запустила большие тектонические процессы, которые в том числе проявились в том, что украинское общество стало более там, поддерживать там, интеграцию в НАТО, интеграцию в Европу, менее поддерживать и менее доверять там, российским медиа, российским политикам, менее там, практически очень сильно упала поддержка там, любых там, евразийских интеграций. Национальных объединений и так далее, и так далее. Поэтому вот масштабы того дрейфа, который получил очень сильный толчок в 2014 году, их нужно мерить по целому ряду показателей.
Рубикон перейдено, Павле? Ворота не буде?
Нет, точка невозврата еще не пройдена. Но говорить о том, что мы уже живем внутри свершившегося реванша, это тоже, знаете, плач Ярославный, который не имеет ничего общего с реальностью.
І знову ж таки, на завершення нашої програми, новий президент України Володимир Зеленський. Ви почали про це розповідати в нашому ефірі. Все-таки не така і велика, не така й мала ймовірність, що, можливо, навіть Зеленський буде ще більш послідовним відстоювачем інтересів України, ніж Порошенко.
Діло в тому, що російське політичне руководство, воно прекрасно вміє робити з українських президентів, а і з українських політиків, українських націоналістів. Возможно, така ж судьба постигнет і Володимира Зеленського. А от постигнет ли, или як скоро, ми зможемо узнати в ближайшее время.
Ну, я думаю, Володимир Путін може постаратися на цьому шляху. Він це вміє, так?
О, да, да. Тим більше, що я повторюсь, я не сторонник обобщення по поводу того, що люди, які голосували за Володимира Зеленського, голосували очень за разные. Скоро узнаємо.
Дуже дякую Павлові Казаріну, як Дмитрові Орешкіну, за участь в цьому ефірі. Ми сьогодні говорили на таку тему «Зеленський проти Путіна» і «Чи Україна не Росія?». З вами був ведучий Олександр Лащенко.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Главным героем премии Billboard в этом году стал Дрейк со своим последним альбомом «Скорпион». Рэпер побил исторический рекорд, получив самое большое количество статуэток, целых 12, включая «Артист года». Правда, выйдя на сцену за одну из наград, музыкант говорил вовсе не о музыке, а о последней серии «Игры престолов», которая вышла на минувших выходных. Мэрайя Кэрри получила награду «Икона». В своей благодарственной речи она сказала, что таковой себя совсем не считает, а скорее наоборот. Певица вспомнила, как становилась героиней интернет-мемов и добавила, что всегда чувствовала себя аутсайдером. Ну а кто в своем статусе иконы не сомневается, так это Мадонна. Певица наград в этом году не получала, но зато исполнила песню «Мэдалин» в преддверии выхода своего нового альбома.
Анжелика Хьюстон решила не следовать примеру голливудских актрис и не встала на сторону движения МИТУ. В своем последнем интервью Хьюстон заявила, что, несмотря на обвинения в изнасиловании, она готова вновь работать с Вуди Алленом, в фильмах которого она раньше уже снималась. А вот режиссера Романа Полански, которого не раз судили за изнасилование несовершеннолетних, Хьюстон и вовсе решила оправдать.
Подобная история могла случиться 10 лет назад в Англии, Франции, Италии или Португалии, и никто бы даже об этом не услышал. Когда мне было лет 15-16, во Франции было целое движение «Playboy». Мужчины постарше начинали заигрывать с тобой. Мое мнение, Роман уже расплатился за содеянное.
В интервью Хьюстон также пессимистично добавила, что за все 50 лет своей карьеры в Голливуде она не заметила никаких изменений.